Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 12 июля, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем следить за лентами новостей, разбираться с главными событиями этого дня. Продолжаем также следить за трафиком на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в 4 балла. Сложная трешка внутренняя. Начинаются проблемы где-то в районе Беговой. И очень тяжелое сегодня, действительно тяжелее, чем обычно, движение на этом направлении. И, значит, от Беговой до, соответственно, Рижской эстакады. Очень тяжелый сегодня проспект Андропова, обычно бывает полегче, ну или, может быть, позже там собирается такая пробка, а сейчас, именно сейчас уже и Третье кольцо в том районе, в районе пересечения с проспектом Андропова, и в ту, и в другую сторону останавливается, и сам проспект Андропова при движении в область очень тяжелый, и в районе Белой дачи движение ни в ту, ни в другую сторону нет, а Московской кольцевой автодороги. Прямой эфир, смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Вот о чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, пообещал Грузии членство в НАТО, а вступление Украины в НАТО назвал долгосрочной целью. Это одна тема, а вторая тема – заявление американцев, которые, когда их спрашивали, соответственно, социологи, как правило, говорили, что лучший президент США в их жизни – Барак Обама.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А вот еще лента новостей, сообщения, которые в эти минуты приходят. Ну, во-первых, у нас есть первый зарегистрированный кандидат на предстоящих выборах мэра Москвы. Согласно сообщению из горосбиркома, которое только что появилось, им стал Сергей Собянин. Еще одно сообщение, которое расходится с заявлениями Дональда Трампа, которые сегодня обсуждаются очень широко. Так вот, Трамп сказал, что теперь Европа сильна. Сильна, НАТО сильна как никогда, потому что увеличивают все расходы на оборону. Вот, оказывается, не все так, как кажется Трампу. Премьер-министр Италии только что заявил, что Италия не будет увеличивать расходы на оборону. И еще одно сообщение, цитирую по ТАСС, депутат правящей сербской прогрессивной партии в городском совете города Ужице Владан Макович погиб после того, как его ужалил шершень. Национальное телевидение страны сообщает, что мужчине было 40 лет, сразу после укуса вызвали скорую помощь, медики пытались пострадавшего реанимировать, однако им это так и не удалось.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сначала начнем по поводу НАТО, раз уж собрались обсуждать эту тему. Заявление МИД России, госпожа Захарова в эти минуты комментирует заявления, которые прозвучали на саммите НАТО. Так вот, она говорит, что прозвучавшие там обвинения в адрес России бездоказательны. Еще говорит, что саммит НАТО показал, что в Альянсе не заинтересованы объективно оценивать ситуацию в Евроатлантике. Следим за лентой новостей. Видимо, подробности этих заявлений Захаровой уже в ближайшем информационном выпуске. А к нам присоединяется руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков. Нет, пока это не произошло. Пока я вот вам что скажу. Давайте к саммиту НАТО. Там были важные заявления Йенса Столтенберга, генерального секретаря НАТО. Важные для Российской Федерации в том числе. Вот почему. В Альянсе отметили успех Тбилиси на пути реформы, пообещали продолжить работу по подготовке страны членству в этой организации. Там 10 лет уже с момента первого заседания комиссии НАТО Грузия. И вот сейчас, говорят, Тбилиси и военный блок наладили тесное сотрудничество. И Столтенберг сказал, НАТО полностью поддерживает евроатлантический устремления Тбилиси, и Грузия станет членом НАТО. Есть разные оценки. Некоторые полагают, что это произойдет в течение ближайших нескольких лет. Может быть, в 2020 или 2021 году. Но это не все. Столтенберг еще сказал, что вступление Украины в НАТО — это долгосрочная цель. Сейчас Киев должен уделить основное внимание реформам. А встречаясь с Петром Порошенко, президентом Украины, Столтенберг сказал, что эта страна демонстрирует важный прогресс. По словам главы организации, Украину приблизит к членству в НАТО новый закон о национальной безопасности. Этот документ имеет ключевое значение для установления гражданского контроля и демократического надзора за вооруженными силами и службами безопасности. В общем, НАТО поддерживает, как и в случае с Грузией, евроатлантические устремления, видимо, Украины, но здесь пока все не так близко, но направление тоже понятно. Алексей Бычков с нами на связи. Он руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, ну вот, как только задаешь вопросы по поводу того, что вот, мол, Грузия в НАТО пойдет, Украина, что будет? Обычно первым делом говорят, ну, это маловероятно. А вот если правда на самом деле Украина окажется в НАТО, как это поменяет ситуацию?
Алло?
Алло?
Да, пропадаете вы почему-то через раз.
Так вот, если вы слышите меня, вопрос в чем? Теперь в НАТО говорят, что устремление Украины понятно, они поработают, долгосрочная цель есть. Если Украина войдет, вступит в НАТО, что это поменяет и что произойдет тогда?
Если Украина вступит в НАТО, в принципе, это поменяет кардинально принципы НАТО и развитие Североатлантического альянса, его функционирование вообще, потому что, как мы знаем, по документам, юридические государства, которые не, у которых не урегулированы территориальные споры, они не имеют права быть членами НАТО. Это во-первых. Во-вторых, Украина и Грузия, в принципе, о которых мы сегодня говорим, они потенциально уже являются неформальными членами НАТО. Там осуществляют деятельность эксперты натовских вооруженных сил, которые ведут подготовку военного состава, постепенно переходит Украина на натовское вооружение с вооружения советского образца. В Грузии этот переход уже совершен, в принципе, в 2008 году, когда был конфликт на Кавказе, в Южной Осетии. В тот момент уже полное оснащение грузинских войск было по натовскому образцу. То есть, в принципе, неформально эти государства уже, можно сказать, не члены НАТО, да, но полноценные партнеры и участники. Юридически это маловероятно в ближайшей перспективе, пока, по крайней мере, не будет юридически изменен формат вступления государств в НАТО.
Подождите, вы говорите про Украину или про Грузию, с которой, судя по всему, все намного более понятно, хотя там вроде тоже территориальные проблемы?
Да, и про Грузию, и про Украину.
Да, но про Грузию теперь вроде как говорят, что вступление этой страны в НАТО, которая уже 15 лет туда идет, так вот, вступление этой страны в НАТО, вроде как это вопрос ближайших 2-3 лет.
Говорить можно много, и в том числе Столтенберг, он больше переходит на формат таких публичных выступлений, чем действий непосредственно по председательству в НАТО. И эта фигура больше такая, наверное, популистская и ориентированная на медиа и СМИ. Мы видим, что сейчас НАТО переживает некий такой кризис внутренний, и это связано прежде всего с новыми правилами и позициями, которые господин Трамп предъявляет для членов НАТО, перехода от 2% финансирования блока к 4% финансированию от ВВП государства. Это может полностью перекроить форматы. Да? И поэтому Столтенбергу хоть как-то, чтобы отвлечь, может быть, от основной темы, основные, скажем так, направления и вопросы, которые обсуждались, Столтенберг пытается таким образом, скажем так, медийную аудиторию отвлечь.
Ладно, я понял. Хорошо, давайте все-таки представим себе, что Украина и Грузия — это члены НАТО. Ну вот, к примеру, это завтра происходит. И что тогда? Это надо полностью менять, что называется, рекогносцировку российских войск? Или как? Что должно происходить в этот момент?
Ну, на данный момент российские войска и так ориентированы в связи с тем, что эти государства являются потенциальными агрессорами, и Грузия, и Украина, где сейчас нестабильная ситуация на сегодняшний день, и учения Южного округа показали, что военные силы Российской Федерации, они, соответственно, готовы к неким там вторжениям или активным действиям этих государств. И что касается непосредственно потенциального вступления этих государств в НАТО, безусловно, это должна быть какая-то жесткая позиция России, так как это прежде всего является прямой угрозой государству Российской Федерации, прямой угрозой для России.
Ну, формально у НАТО ничего не написано, что они против России. Поэтому, а как можно с этим тогда, какие заявления можно на этот счет делать?
Происходит расквартирование сил, прежде всего противоракетной обороны, с которой постоянно возникает так называемая ПРО, с которой постоянно возникает спор в связи с размещением ее в Европе. Да, также происходит полноценное размещение военных и военно-морских баз в Грузии и на Украине, что в свою очередь представляет прямую угрозу, так как корабли неоднократно было отмечалось уже, несмотря на то, что Украина еще не вошла в НАТО, частую концентрацию военно-морских сил НАТО, блока НАТО в Черном море и близ берегов, и близ государственных вод Российской Федерации. И это может, в свою очередь, быть таким провокационным действием, которое в дальнейшем может перерасти и в глобальный конфликт.
Несколько вопросов от наших... Я понял, несколько вопросов от наших слушателей. Во-первых, 692 утверждает, что он изучил устав НАТО, и там ничего не сказано о проблеме вступления и территориальном конфликте.
Я не скажу, какая это статья, но это точно одна из юридических составляющих.
Именно устава?
Конечно, устава НАТО, так. Вступление новых государств.
Угу. Следующий вопрос. Виталий пишет, у нас в госСМИ часто говорят про некий словесный договор 90-х годов о нерасширении на восток Европы НАТО в сторону границ России. Этот уговор на самом деле был, и если он был, то он в силе?
Этот договор был юридически закрепленный не в 92-м году, а перед так называемым развалом Советского Союза, был закреплен Советским Союзом, после того, как Советский Союз обязался вывести свои войска из стран Восточной Европы, в частности из ГДР, и после чего было разрушение и снос так называемой Берлинской стены объединения.
Говорят, что это лишь на словах якобы говорил Горбачев, что ему так обещали. Это в документах?
Это в документах было прописано, когда... Еще раз повторюсь, да, советские войска
выходили,
обязали вывести из Восточной Европы.
Спасибо. Алексей Бычков, руководитель департамента стран СНГ в Институте политических исследований, был с нами на прямой связи. Ну и тут новые заявления Йенса Столтенберга приходят на ленты информационных агентств. Напомню, Столтенберг — это генеральный секретарь НАТО. Все страны НАТО услышали послание Трампа о наращивании расходов на оборону, с одной стороны, говорит Столтенберг, а с другой стороны, вот важное заявление, подробности которого будем ждать уже в ближайших информационных выпусках. США и остальные страны-члены НАТО готовы взаимно защищать друг друга перед лицом России. Так сказал Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Брюсселе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем теперь на американскую тему. Сегодня для многих неожиданные результаты опроса компании Pew Research Center. Газета The Hill пишет о том, что Трамп на четвертом месте по популярности среди американских президентов, если спрашивать о популярности президентов среди граждан. Граждан спросили, и выяснилось, что любимый президент при собственной жизни, говорят американцы, чаще всего это Барак Обама. А на втором месте Билл Клинтон, который возглавлял США с 93 по 2001 год. А более 40% говорят, Обама лучший президент. Ну вот по мне, говорит американец, лучший президент у нас был Обама. А на втором месте Билл Клинтон, тут 33% говорят, вот лучший президент для американского государства. 32%, то есть почти так же, как с Клинтоном, говорят, что лучшим президентом США за последнее время был Рональд Рейган, который, напомню, руководил Белым домом с 81 по 89 год. Ну, а Трамп, смотрите, Буша-то нет. А Трамп есть. Трамп уже на четвертой строчке, там 19% говорят, что вот это и есть нынешний президент, лучший президент Америки. Директор фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев к нам присоединяется. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здрасте.
Мне кажется, что по последним разговорам так получается, что вот это очень неожиданно, что, оказывается, американцы считают Обаму лучшим президентом для себя.
Ну, нужно так сказать.
Алло, чуть-чуть поменяйте, если можно, положение телефона.
А что, плохо слышно?
Да, прерывается немножко.
Критически относиться к такого рода сообщением в силу того, что очень многое зависит от того, как вопрос задают и кому это задают, каким категориям населения, по каким регионам она большая. И там, конечно, угодить всех очень.
Ой, не получается, Юрий Николаевич, у нас вас услышать. Давайте мы попробуем, может быть, перезвонить, и тогда будет получше. А пока я вам скажу, что, может, Юрий Николаевич это услышит сейчас через радиоэфир, что это все-таки был опрос представительный в социологическом смысле, что спрашивали более 2000 американцев. Проводилось это буквально в июне 2018 года. Еще раз напомню, это специальная компания, которая занимается социологическими исследованиями. Pew Research Center, так она называется. Кто и среди кого проводил? Вот я вам только что объяснил, кто, а среди кого, среди американцев проводили этот опрос. И вот получается, что самый любимый президент у них, зачем выдумывать, все нормально. Дмитрий, ну я же не слышу, если Юрия Николаевича Рогулева, то я и говорю, что я не слышу. А если вы слышите, то это какая-то странная история. Ведущий не слышит часть эфира, а слушатели его слышат. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, это Игорь. Вы знаете, вот насчет лучше, хуже президент, это ж, естественно, понятие относительное, но, конечно, раз для них Обама был лучше, то, следовательно, он делал хуже для России, потому что все идет по кругу России.
Вы полагаете, что любой президент, к примеру, Соединенных Штатов, делает плохо для России? Любой президент России делает плохо для Штатов?
Нет, любой президент России, Россия совсем другая страна.
Это правило для Штатов. Я понял, да. Это правило для Соединенных Штатов Америки. Юрий Николаевич Рогулев, попытка номер два. Юрий Николаевич, вы слышите нас?
Да, я слышу.
Вот
да.
Теперь прекрасно слышно. Так, значит, не очень надо доверять таким опросам.
Да, конечно, понимаете, все-таки Америка большая страна, большое население, 350 миллионов, и много регионов, и два океана, и побережье, и центральные штаты. Я думаю, что это очень такой с большой натяжкой опрос можно рассматривать.
Но смотрите, подождите, вот вы говорите так, а я сразу скажу, но ведь это социологи, они говорят, что они специальным образом, есть наука такая, социология, они подобрали людей на всей территории Соединенных Штатов Америки, больше 2000 просили, значит, это как раз покрывает примерно, если у нас там 1400 обычно на наши 140 миллионов, а тут больше 2000 на их 350 миллионов. В общем, вроде как все получается правильно.
Ну, знаете, мы с вами не будем спорить по методике и по социологии. Я только могу привести такой пример. Да. Кто предсказывал победу Трампа? Ни одна социологическая служба этого не делала. И вот вам, пожалуйста, и все эти научные методики, все опросы и так далее. Но победил Трамп. Что касается Обамы, он, безусловно, популярный президент. Ну, во-первых, это еще не такое давнее прошлое, это первое. И, во-вторых, тут люди, американцы, в принципе, гордятся сами собой в том отношении, что они впервые избрали афроамериканца президента. Вот для них сам этот факт, и то, что на самом деле Обама оказался таким достаточно симпатичным человеком, вот, это, конечно, приводит вот к такого рода популярности среди определенных категорий населения.
Ну вот смотрите, я понял вашу позицию, но вот Виталий пытается объяснить позиции вот этих президентов в результатах этого опроса. Вот он говорит, допустим, Клинтон синоним сильной экономики, который, правда, при этом, с его точки зрения, пришел на хорошо отлаженную, построенную рейгономику. Значит, про Рейгана мы тоже понимаем. Это сильная экономика, за это их выбирают. За что Обаму-то они выбирают?
Обаму выбирают за то, что он афроамериканец. Обаму выбирают за то, что он провозгласил такую миролюбивую политику, за которую ему даже присвоили Нобелевскую премию, хотя он ничего особенно миролюбивого не успел сделать, но намерения у него были очень хорошие. А, в принципе, намерения у Обамы были хорошие, но они оказались нереализованными. Поэтому вот оценивать его с точки зрения практической политики очень и очень сложно. Единственная вот реформа глубокую, которую он успел провести, но которую сейчас пытаются отменить, это реформа здравоохранения. Все, вот за 8 лет больше Обама ничего не сделал.
Подождите, вот когда Дмитрий пишет, что, мол, только за Обама Кейр его, собственно, до сих пор и любят. Это правда?
Да, вот я и говорю, только вот за реформу здравоохранения и то, которое в общем в обществе вызывает весьма такие противоречивые отклики. Да, но за само намерение взяться за это, его, в общем, оценивают достаточно высоко.
Когда 45-й наш слушатель пишет, что, мол, если бы была возможность по закону, Обаму бы американцы и на третий срок выиграли, настолько он популярен, и ничего удивительного здесь нет. Насколько прав наш слушатель?
Нет, конечно, к концу своего пребывания Обама растерял свою популярность в силу того, что он ни одно свое решение не мог провести через Конгресс. Он не мог провести и принять ни одного серьезного закона. Например, вот реформы иммиграционные, они все провисли. Во-вторых, Обама на протяжении всех 8 лет боролся, так сказать, за вывод американской экономики из депрессии, из кризиса 2008 года. И только-только к самому концу оно, так сказать, забрежило там какой-то позитив. Ну и во внешней политике там тоже, конечно, у Обамы он разругался абсолютно со всеми. Хотя начинал очень миролюбиво, он разругался с Израилем, разругался с арабскими странами, разругался с Россией, так что он разругался с Китаем. Так что тут у Обамы достижений на самом деле практических очень мало.
Но тогда еще один вопрос. А как вы объясните отсутствие фамилии Буш в этом списке?
Ну, Буши никогда не были популярными, кстати говоря.
Вот это, видимо, это следует явно из этого опроса даже. Ни тот, ни другой.
Ни тот, ни другой, да, совершенно верно. Ну, про еще если старший Буш, он такой, как говорится, карьерный политик, он ведь стал президентом после того, как был у Рейгана вице-президентом, то есть он как бы унаследовал это президентство, но он не смог выиграть его второй раз, он же провалился в 92-м году. То есть он только один срок смог провести и тут же провалился, поэтому говорить о его популярности не приходится, хотя экономика была в очень хорошем состоянии в 92-м году, но при этом он проиграл совершенно молодому, неизвестному Биллу Клинтону. Вот, и вот, пожалуйста, как его можно оценивать. Что касается Буша-старшего, ну, он, как говорили американцы, его избрал не американский народ, а назначил Верховный суд, потому что компания завершилась большими проблемами в связи с тем, что не могли определить, кто все-таки победил. Вот, были там пересчеты голосов в штате Флорида. В результате больше голосов набрал Гор, но больше выборщиков из-за одного этого штата, который оспаривали, набрал Буш. В результате вот Верховный суд постановил прекратить пересчет. Из-за этого американцы называли, что этого президента избрал не народ, а Верховный суд назначил. Вот. Так что, но из-за того, что сразу случилось после этого 11 сентября, уж американцы как-то сплотились вокруг него. А потом вот Ирак, он всех убедил, что нужно вот воевать и ударить по терроризму международному, что это будет первая война 21 века, она будет победоносная. Ну, а закончил он, сами знаете как.
Ну, понятно. Спасибо. Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ, попытался объяснить предпочтения американцев. Социологи спросили их, кто лучший президент США в вашей жизни. То есть, может быть, поэтому, кстати, Джона Кеннеди не упоминают, потому что все-таки большинство людей спрашивали вот сейчас. И Джон Кеннеди, это уже слишком давно было, может быть, поэтому он не присутствует. Но, как бы то ни было, более 40 американцев назвали Барака Обаму лучшим президентом в их жизни. На втором месте расположился американский президент Билл Клинтон, потом Рональд Рейган, и на четвертом месте оказался нынешний президент США Дональд Трамп. Что еще важно сказать? Социологи говорят, что есть тесная связь предпочтений американцев с их возрастом. Американцы, которые родились в 80-х и 90-х годах, намного чаще называли лучшим президентом Обаму, чем представители более старших поколений. Вот так. Еще раз, они могли называть две фамилии, и вот результат. Лучшим президентом назвали Барака Обаму, на втором месте расположился Билл Клинтон. Далее новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 12 июля, 16:35. В студии Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей. Следим за картой московских пробок. Яндекс по-прежнему оценивает ситуацию на московских дорогах в 4 балла. Главные проблемы – это внутренний МКАД перед Ленинградкой. Многокилометровая пробка. А, кстати сказать, в районе Живописного моста появилась серьезная пробка при движении в сторону области. А, тяжелое Садовое кольцо, внешнее Садовое кольцо на севере Москвы. И в районе Белой дачи МКАД тяжелый и в ту, и в другую сторону, как это и было полчаса назад. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Глава Ростуризма рассказал о зарождении системы «Все включено» еще в советские времена. Это одна тема. А вторая тема. В Шереметьеве объявили, что в ноябре откроют уличные курительные павильоны. Прежде чем начнем обсуждение, важное сообщение из Мосгоризбиркома. Там отказали в регистрации кандидатом в мэра Москвы, бывшему главе СУ-155 Михаилу Балакину. Сообщается, что он прошел муниципальный фильтр, прошел было. Он подал в избирком 112 подписей муниципальных депутатов и от 111 округов. Но в результате поступили заявления от 3 депутатов, которые просили не учитывать их подписи. Таким образом, 110 депутатов у Балакина не оказалось. В результате зарегистрированные кандидаты на пост мэра Москвы — это Собянин, это Свиридов, это, соответственно, кандидат от ЛДПР Дегтярев и кандидат от КПРФ Кумин.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что, оказывается, с его точки зрения, формат культурно-санитарного, санаторного, извините, отдыха в Советском Союзе был прообразом того, что теперь все называют во всем мире all-inclusive, или, по-русски говоря, «все включено». Russia Today пишет об этом, и цитата. Хотелось бы подчеркнуть, что прообразом создания системы «все включено» была как раз та система лечения и оздоровления, которая была с начала 20-х годов придумана и развивалась в Советском Союзе. Леонид Беловинский, доктор исторических наук и автор книги «Повседневная жизнь человека советской эпохи». К нам присоединяется. Леонид Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько господин Сафонов прав, когда говорит, что вот то, что было в 20-х, в советское время, похоже на то, что теперь называют all-inclusive?
Да, я считаю, что он абсолютно прав, ведь система санаторно-курортного лечения в 20-е, 30-е годы была рассчитана, ну, может быть, отчасти, конечно, в идеологических соображениях, но преимущественно на трудящихся, то есть на людей не очень обеспеченных, которые не могли на свой счет поехать на курорт и снимать там помещение и так далее, как это было когда-то. Вот. Поэтому пришлось, разумеется, создать вот такую систему, когда по путевке, предоставляемой или предприятием, или учреждением, или другим каким-то, другой какой-то организацией, по путевке отдыхающий получал питание, проживание, ну, все вплоть до развлечения, включая лечение сюда и развлечения посильные. Это так.
Спасибо. Леонид Беловинский, доктор исторических наук, автор книги «Повседневная жизнь человека советской эпохи», подтверждает слова главы Ростуризма Олега Сафонова. То, что было в 20-х, в советское время, было очень похоже на то, что теперь называется all-inclusive. А надо сказать, что all-inclusive — это недавно появилось. Все думают, что, может быть, мы просто не знали. Нет, говорят, с начала 90-х годов. Но Сергей Ромашкин, эксперт по внутреннему туризму, к нам присоединяется. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А, действительно, all-inclusive появилась только в 90-е годы, и прежде такого не было?
Вы знаете, ну, мы тоже участники рынка туризма, и мы считаем, что все-таки здесь первенство за французами, которые в конце 50-х годов предложили такой формат на курортах. Есть такая известная отельная сеть Club Med, которые наполнили, ну, может быть, вот наш собеседник прав, да, какие-то элементы этого all-inclusive были в 20-е годы и в Советском Союзе, но французам удалось все-таки существенно расширить границы того, что турист получает по этой системе. В частности, было предложено много видов различных активностей, там волейбол, теннис, не знаю, бассейны плавательные, да, и все это ничего туриста не стоило. Алкогольные напитки стали включать в all-inclusive, чего, конечно, не было в Советском Союзе, то есть французы расширили, ну, скажем, до каких-то существенных разумных пределов это понятие.
Скажите, почему, с вашей точки зрения, all-inclusive не очень развивается, к примеру, сейчас на территории Российской Федерации?
Ну, причины чисто экономические. Дело в том, что это не дешевый формат, потому что турист пользуется, он, скажем, вы пьете там алкогольные напитки, не пьете, вы за них по факту платите при покупке путевки. Соответственно, вот по нашим подсчетам, переход обычного отеля на систему All-Inclusive, он увеличивает стоимость где-то на 20-25%. Естественно, туристам это не нравится. Ситуация в нашей стране далека от экономической, далека, да, от идеальной, и туристы предпочитают экономить. Более того, они, если имеют возможность исключить, скажем, из трехразового питания одно питание, они это делают, предполагая, что, может быть, на месте они купят это питание
в магазине
или в городе где-то пообедают, да.
Скажите, но почему, если у нас развивать all-inclusive, то это поднимает цены, а, к примеру, в той же Турции, ну, вот так бывает, all-inclusive очень распространено, и люди довольно часто такие путевки покупают, значит, они не такие дорогие.
Ну, все-таки Турция более дешевая страна в целом, и, кроме того, туркам удалось за счет, скажем, массовости, то есть, смотрите, когда, скажем, два отеля решают работать по этой системе, они вынуждены все эти элементы, делать в штучном, измерении, да, создавать все это дело, для себя самих там на два отеля. Если по такой системе работает 200 отелей, это, такое массовое производство этого all-inclusive. Ну, чтобы было понятно, о чем идет речь. На кухне отель готовит все для себя сам, да, это одни затраты. Если это готовит какой-то комбинат питания на 200 отелей, там, тонну салата, которая потом разводится по всем отелям all-inclusive, это совершенно другая стоимость этого салата. Турки выигрывают на масштабе. Масштаб, конечно, огромный. Анталия принимает 10 миллионов туристов в год.
У нас таких даже близко нет.
Да, у нас таких объемов нет. И сейчас в Краснодарском крае, по нашим оценкам, не более четверти отелей, наверное, даже меньше, там 15% работает по этой системе. И в отсутствии какого-то такого централизованного, да, управления вот этим огромным хозяйством, все отели делают для себя питание, развлечения и так далее. Это сложно, это удорожает стоимость турпродукта, как мы говорим.
Понятно, спасибо. Сергей Ромашкин, эксперт по внутреннему туризму, был с нами. Мы пытались разобраться, откуда берется все включено, действительно ли это из советской истории, и почему этого все включено нет в российском настоящем, надо быть эксклюзивным, полагает Великий Немой. 569-й полагает, что наши буржуи просто жаднее. Еще 978-й пишет, что советский all-inclusive — это рацион мойвы с пюре на обед и очень скудный завтрак с диким пляжем. Григорий из Питера тоже пишет, что в советском все включено, пиво безлимитно не наливали, и с этим довольно сложно спорить. 7373948 — телефон прямого эфира. По поводу того, что такое все включено, почему это есть, почему это не очень выгодно и почему это чаще всего не выбирают люди. Среди прочего, у нас сезон 3 месяца, в Турции полгода. За этот срок нужно окупить. То есть нам быстрее окупить нужно, полагает 372-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Я считаю, что специалист ошибся по поводу того, что алкоголь не подавался. Значит, 82-й, 83-й, 84-й год санатории в Крыму Пальмира, Украина и Марат.
Это важно? Мы сейчас обсуждаем совсем другое. Причем не в 20-е, а в 80-е годы. Я всегда беру все включено, потому что пиво много пью, пишет Григорий из Питера. Пиво – это плохо. Минздрав предупреждает. Чрезвычайное употребление, чрезмерное употребление опасно для вашего здоровья. Советский вариант всегда включал в себя ненавязчивый сервис, напоминает 45-й. 7373948. Но вот этот вот all-inclusive, он существует, к примеру, в Турции, и почему-то почти не существует у нас. А надо? 7373948, телефон прямой. Понятно, Великий Немой, что в санатории ВЦСПС в Крыму могли наливать без лимита. Это же санатории ВЦСПС, а не просто так. 7373948. Не получилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я в прямом эфире, да?
Да.
Меня зовут Дмитрий. Я хотел тоже высказать свое мнение об all-inclusive. И человек, который вам звонил, не совсем сведущ в этой теме, а вот я компетентен. Я считаю, что я компетентный, я очень много лет прожил.
Это хорошо, что вы это все нам объяснили, но мы-то хотели услышать, собственно, что вы компетентно можете заявить по этому поводу. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, а почему у нас этого мало? Почему, если мы исходим из того, что говорит Олег Сафонов, глава Ростуризма, что чуть ли не у нас это придумали? Хотя это, конечно, по-другому выглядит. Хотя, конечно, скорее нынешний, то, что сейчас называют all-inclusive, скорее придумали французы. Потому что, ну вот, к примеру, того же выбора еды и питья не было. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Я вот работала в институте от Миннефтегастроя. У нас свой был санаторий в Трусковце. И я ездила туда 14 раз была. И туда там было все включено.
Ну, что, к примеру, включено было? У вас всегда был широкий выбор еды, к примеру, в обед?
Да, было, по заказу было. Что кто хотел, тот и заказывал.
То есть прям вот вообще, хоть что бы ни заказал, то и сделают. Ну, может быть. Там отдыхали работники со всего Союза, просто члены профсоюзов, напоминает Великий Немой. А зачем не нужен русский сервис Ипатию? Ему кажется, что в Турции лучше, поэтому и нет all-inclusive. А 830-му тут же захотелось моевы с пюре и дикого пляжа. Но я думаю, что это, в общем, довольно сложно теперь. Хотя дикий пляж найти, наверное, можно. 7373948, телефон прямого эфира. Кому нужна система «Все включено», почему эту систему обычно не покупают? Вы можете объяснить? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, код города 495. Значит, пока вы дозваниваетесь, у нас новое подтверждение того, что будет встреча двух президентов России и Франции в Москве в воскресенье. Макрон и Путин будут встречаться. Это подтвердил только что Эммануэль Макрон. Я увижусь с президентом в Москве. У меня была возможность поговорить с ним 2 дня назад, и несколько недель назад я видел его в Санкт-Петербурге. Это была пресс-конференция, трансляция, которая, как подчеркивает РИА Новости, велась в Перископе. All Inclusive, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Москва, Игорь. Вы знаете, не сравнивайте советское время «Все включено» и сегодня. В советское время «Все включено» было там... Профсоюз 40 рублей мы платили, ездили, отдыхали. А сегодня все включено, там уже не $300 надо, а уже $1000.
А, все-таки все включено, всегда дороже, подтверждает наш слушатель. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да, прошу.
Здравствуйте.
Только радио потише сделайте, иначе мы не сможем вас слышать.
Да, конечно. Я хочу сказать, что я сама езжу уже лет, наверное, 40 в санатории от Министерства обороны.
Угу.
В частности, в Архангельском находится это чудесное место, там, где джазовые проходят, да, сейчас фестивали. Вот. И, например, мужу моему военному, да, дают путевку за 25%. Я езжу, как жена, 50%. И там действительно все включено. То есть выбор блюд. Это, конечно, не шведский стол,
вот,
но вы выбираете из 3-4 блюд. На завтрак, на обед, на ужин. Туда же входят бесплатно.
А вы пробовали? Я понял. А вы когда-нибудь пробовали «Все включено» в Турции?
В Турции, да, я была в Турции.
А, именно all-inclusive?
Да, ну понимаете, там, например, едут туда люди, как правило, с какими-нибудь заболеваниями, понимаете, санатории у нас.
Ну да, это понятно.
И они, собственно, для этого они были созданы. Вот в чем дело.
Вот в чем дело.
А в Турцию вы приезжаете, и люди, как правило, там так объедаются, что потом и животы болят, и травятся, и все что угодно.
Вот она и разница. Наш all-inclusive или «Все включено» делалось по-другому и для другого. Поэтому вряд ли, наверное, правильно было бы говорить, что система «Все включено» зарождалась в Советском Союзе. Впрочем, Сергей Ромашкин, эксперт по внутреннему туризму, он и сказал, да, это похоже, но на самом деле то, что родилось во Франции в 50-е годы, это больше похоже на то, что в итоге мы и называем all-inclusive.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
9000-й пишет, что не любит систему «Все включено». И вот я его, например, понимаю. Он говорит, надоедает однообразие. Ты в одно и то же место ходишь есть. Ну вот сегодня, завтра, послезавтра. А хочется же лучше ходить в разные кафе каждый день. Вот тут я 9000-й очень хорошо понимаю. Ладно, да, Максим пишет, что жили в Сочи в парк-отеле, и там был шведский стол, но мы оплачивали только завтраки. Великий Немой напоминает, что сейчас даже если захочешь мойву, так ее и найти. Не так просто. Ладно, другая тема. Шереметьево в ноябре откроет уличные курительные павильоны. Это будут 7 боксов, которые будут размещены на привокзальных площадях. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу аэропорта. теперь такой закон, что не менее чем 15 метров от входа в здание можно такие павильоны сделать. И их сделают. Дарья Халтурина, социолог и член экспертного совета при российском правительстве. Дарья Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Долго-долго боролись, и вот получается, это шаг назад или все-таки шаг в правильном направлении?
Это шаг, я бы сказала, в сторону. Шаг назад был бы, конечно же, возвращение курилок в аэропортах. Мы все прекрасно помним, как это было. Эти курилки очень становились после аэропорта неприятно пахли. Ну, в Кольцово, например, там фактически пока ожидаешь, ты только это все дело и нюхал, потому что все-таки ничто не может заставить вот этот табачный дым находиться в строго определенном помещении. Безусловно, я думаю, что в организации этих курилок, конечно же, поучаствует табачная индустрия, и так их сделают павильонами такими, знаете, как бы сказать, своего рода рекламой, пропагандой курения. Но это, наверное, на данный момент неизбежный такой вот негатив, с которым надо мириться, потому что все-таки пока еще мы не все бросили курить.
А вот как раз этот вопрос. Еще раз, значит, а с вашей точки зрения, хоть мы и не все бросили курить, правильно было бы, чтобы люди не могли курить вовсе, как это в аэропортах происходит?
Ну, я думаю, что с моей точки зрения было бы правильно, чтобы там были обязательно аптечные киоски, которые продавали бы им те самые вот никотиновые пластыри или там кому что, жвачки, потому что табачная зависимость – это зависимость от никотина, химическая такая наркотическая.
Не, ну аэропорт это же не место для принудительного излечения такой болезни.
Ну, аэропорт, собственно, не место тоже для, так сказать, возжигания чего-либо. Вообще, на самом деле, многие...
А найти компромисс невозможно, с вашей точки
вот
зрения.
Вот и компромисс, видите, есть, нашелся. Вот компромисс.
Но вот вы полагаете, что этот компромисс все-таки временный? Скоро мы все бросим курить, и тогда не понадобится этого.
Ну вот в Австралии уже 12% курят. Вот, они только еще продолжают наращивать меры. Конечно, в принципе, в будущем человек останется с этой привычкой, потому что там минус 10 лет жизни, и крайне разумно за сомнительное удовольствие выкладывать.
Понятно, спасибо, Дарья Халтурина, социолог и член экспертного совета при российском правительстве. В Шереметьеве появятся уличные курительные павильоны. Это шаг назад, вот на этом марше борьбы с курением. Как вы оцениваете эти новости из Шереметьева? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Радио выключаем.
Ой-ой-ой,
да.
Добрый день.
Прошу.
Знаете, лет 10 назад, я помню, мы были в Японии, и у нас был тур Японии, Сингапур, по-моему, и Бали. Ну так вот, первым делом мы прилетели в Японию, и, значит, в аэропорту в Японии стояли такие, прям посреди, причем, зала ожидания это могло быть.
Колпаки стоят, такие.
Даже не, ну, прям стеклянные такие, как будто площадь для позора, что ли. Все ходят на тебя, смотрят. И причем это небольшие такие боксы, в которые набиваются там человек 20, и они еле-еле помещаются. И я думаю, что они, наверное, это все сделали для того, чтобы человек бросил, наверное, курить, потому что вот простояв там 2 минуты, ты просто насквозь, мне кажется, с кожей начинаешь вот вонять всем этим никотином и дымом. И то же самое, кстати, было в Сингапуре. И почему я назвала эти 3 страны, плюс Индонезия? А в Индонезии, пожалуйста, вышел из самолета, можешь закуривать и прямо идти к терминалу, все нормально.
Так вот, то, что у нас не как в Индонезии, это скорее хорошо или скорее плохо?
Ну, скорее хорошо. Я
понятно.
Так думаю, потому что сейчас там курить нельзя. И это, конечно, очень плохо для курильщиков, потому что они все просто не могут найти место.
А когда плохо для курильщиков, это хорошо, так получается?
Нет, почему же? Сейчас плохо, а когда будут эти боксы, это будет хорошо.
Наоборот, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот страдаю от чревоугодием, объедаюсь, но для меня есть условия в аэропорту. А тут вот веселенькие загончики для людей, кто курением страдает, будут. Вот
и
девушка
что?
Предыдущая очень правильно описала.
Нет, у нас же политика... Нет, подождите. С чревоугодием там политика пока другая. Минздрав еще пока не предупреждает вас. А вот с курением
да.
У нас другая государственная политика. Мы с этим боремся.
Ну, мне как некурящему будет, по крайней мере, забавно вот посмотреть на эти на эти места, и девушка предыдущая описала, действительно, это выглядит забавно там.
Не, ну у нас...
толпой туда покурить, чтобы...
Ну, у нас чуть иначе это будет выглядеть, потому что это будут курительные павильоны на улице. Не очень понятно, что такое привокзальная площадь, это внутри или снаружи, что называется, в стерильной зоне или в зоне, когда ты еще в стерильную зону не попал. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, как у нас обычно. В общем-то, как в правильном направлении, нивелирован его волшебным исполнением. Почему курит в туалет? В основном не потому, то, что я как куривший 20 с лишним лет и бросивший совершенно по другим причинам, не государственным. Почему курят в туалетах? На улицу выйти можно.
Пять секунд осталось.
Можно заходить 2 часа.
Понятно. Надо сделать так, чтобы люди могли заходить и выходить, и они бы сами выходили и курили бы на улице, и проблем бы таких не было, говорит наш слушатель. Пока решение такое, Шереметьево в ноябре собирается открыть на привокзальных площадях 7 уличных курительных павильонов. Прогулки по старой Москве далее.